рыжий. Давно-давно это было, так давно, что и вспоминать неохота. Когда это было? Это было давно и прекрасно. Весна была. Вот что стоит в памяти, как будто это было вчера. Ехал я по Чуйскому тракту из Ангудая домой, с Ростки. В Ангудае жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера. Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка. Не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12-13, потому что, когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль — выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль — на кого бы мне выучиться? Насчет бухгалтера ничего не вышло. Крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой. Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился. Деревня снится, дом родной, мать. Тревожно на душе, нехорошо. И вот ехал домой. Сердце петухом поет. Славно. Я знал, ругать меня не за что. Бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный писал маме. И я это письмо вез. А скоро будет... Из-за горы откроется моя деревня. Из Ангудая к Сросткам — это ехать с гор вниз, в предгорье, километров 300. Крестный в Ангудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу. Заранее отдал деньги, и я ехал себе. Путь-то вон какой! От одной езды сердце замирало от радости, а тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе... Я спал на просторных палатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу. Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал, слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал, было ему лет 30. Крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится, протяжно как-то нараспев, и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный распахнутый горный день. Ах, и прекрасно же ехать, и прекрасна моя родина Алтай! Как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно. Ею и надышаться-то нельзя. Все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них голо, снег. Мне милее пашня. Но неровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы, и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу. Едем. Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5. Их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали Захар или Захарыч. Они славно поработали. Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот встречный дует посередке почти. Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречная нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед. Я от его взгляда и встревожился-то. Я сперва не понял, что нам грозит опасность, а опасность летела навстречу нам. Рыжий сбавил скорость и неотступным, не мигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот перед самым носом у нас свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный жуткий треск. Я больше испугался этого треска, чем толчка. До сих пор помню этот треск, резкий, сухой, мгновенный. Как-то от него, от этого треска, толкнулось в сознании, что беда, может, смерть. Но тут же все пронеслось. Ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины. Я тоже вылез. У нас со стороны руля отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось на прощание с подтягом, а для нас удар встречный. Угла как не бывало верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку. Тот себе катит, как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину, крикнул мне: «Садись!» Я мигом очутился в кабине. Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего так угостил нас. Вот мы летели-то. Рыжий опять неотступный, не мигая, вообще-то страшновато. Смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво. Я смотрел то на рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова. Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать тоже, припечатать этому кузовом же. Я слышал, так делают шоферы. За нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему: «Их двое там». Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил. Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре. «Догнать!» Его нетерпение и мне передалось. Я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружился. Тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание — скорее догнать и шваркнуть. Тот по-прежнему чухал серединой тракта. Мы повисли у него на задке. Рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз сглотнул и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо, горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала и гудел. Долго тот не давал нам дороги. Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль, и мы стали медленно их обходить. Рядом со мной, близко, рукой можно достать, прыгал враждебный нам кузов. И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал. Я уже стал видеть лицо того нахала, молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке. Покосился на нас несколько назад. Потом мы с ним сравнялись. Я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаки сжал. Тот в фуражке посмотрел на нас, скорее так, через меня на рыжего. И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо, широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое. Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют, и только... Никак уж, наверное, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство. Мы стали уже обходить ЗИС. Этот в кепке уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню. Я его, наверное, не видел. До того интересно было смотреть на скуластого. Мы почти обогнали, ехали середины. И тут рыжий сделал так. Дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед. Опять этот ужасный треск. Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти. И мы стали вовсе. Рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот с висячим уже бортом не остановился. Рыжий подождал, подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борт. Я же почему-то принялся думать так. Нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить. Серьезно. Я очень уважал Рыжего. С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к Рыжим. Какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе. Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот молчаливые, спокойные, настырные, такого не в раз сшибешь, и зубы ему не заговоришь. Он свое сделает. Мужик Дерябин. Мужику Дерябину Афанасию за 60, но он еще сам покрыл оцинкованный жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить всех, у него их трое, два сына и дочь. Довел до 10-летки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует. Иногда в страдную пору поможет, правда, по ремонту в РТС. Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились. Почему их переулок называется Николашкин? А переулок тот небольшой. От оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на колхозную. И крайний дом у оврага как раз Дерябинский. И вот разговорились. Да особо много-то и не говорили. «А ты разве не знаешь?» — удивился старик Ванин. «Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его, когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали, да в МТС перевезли. Контора-то в МТС, это ж...» «А, ну-ну, верно же», — вспомнил и Дерябин. «Дом-то, правда, без меня ломали. Я на курсах был. Ну вот и Николашкин». «А я думаю, по что Николашкин?» «Николашка, его так-то звали, отец Николай, а народишко он ведь какой? Все пересобачит. Николашка и Николашка. Так и переулок пошел Николашкин». Дерябин задумался, подумал и сказал непонятно и значительно. Люди из городов на конвертах пишут «Переулок Николашкин», а Николашка все-навсего поп, и посмотрел на старика Ванина. «Какая разница?» — сказал тот. «Большая разница!» — Дерябин опять задумался и прищурился. Все он знал, и почему переулок Николашкин, и что Николашка поп знал, только хитрил, он что-то задумал. Задумал же он вот что. Вечером поздно сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать. «Краснохолмскому райисполкому довожу до вашего сведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай, по-старому отец Николай. В народе его звали Николашка. Как никакого авторитета не имел, но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать, и наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам стыдно, и особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «Переулок Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверное, сгнил где-нибудь, а переулок, видите ли, Николашкин. С какой стати? Нас в этом переулке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же 8 дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький, а есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации. Активист. Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это и принялся писать другое. «Краснохолмский райисполком. Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз, — сказали мы между собой. Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны, мы вынуждены жить в переулке Николашкина. Нам всем очень стыдно, мы же носим красные галстуки. Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина. Он ветеран труда, занимался коллективизацией, много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переиначить наш переулок, назвать Дербянский. Мы хочем брать пример с дяди Дерябина. Как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди. Дерябин перечитал и этот документ, все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не переулок Николашкин, а так, переулок Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу. Это им будет приятно. На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка. «Выходит, что вы живете в Поповском переулке, — сказал он напоследок. — Я вам советую вот чего. Кто по чистописанию хорошо идет? Один выискался. Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это три скворечни сострою с крылечками». Ребятишки так и сделали. Один переписал своей рукой документ, все трое подписались под ним. Дерябин заклеил письма в два конверта. Один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик. Прошло с неделю, наверное. В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень. «Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок. Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться, как нам его назвать-то?» «А чего они там советуют?» — спросил Дерябин в плохом предчувствии. «Как предлагают?» «Да никак, подумайте. Мол, сами. Как нам его лучше? Может, овражный?» «Еще чего?» — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился. «Лучше уж кривой». «Кривой? А что? Он правда, что кривой? Так и назовем». Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с кривым-то, что надо в честь кого-нибудь, а председатель, который, разговаривая так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал, и председатель уехал. «Сменили шило на мыло», — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. «Вот дураки-то! Назло буду писать. Николашкин!» И так и не написал детям, что его переулок теперь кривой. И они по-прежнему шлют письма. «Переулок Николашкин. Дом. 1. Дерябину Афанасию Ильичу». Привет Сивому. Это история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился. Была девушка-женщина, которая медленно, ласково называла его Мишель. Очкарика слегка коробило, что он Мишель. Он был русский, умный человек, поэтому вся эта... весь этот звякающий чужой набор — Мишель, Базиль, Анж... Все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и Мишеля, и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая, хотя, опять же, это нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность. Не то, что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат грешным делом подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной. Дурочка, — думал Мишель, шагая утром домой, — в этом ли современность? Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. Я постепенно открою ей простую и вечную истину. Интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило, открою, — думал кандидат. Дальше больше. Мишель все ходил и ходил к Кэт. Изредка начинал говорить, что не вся же литература — аэропорт. Кэт тихо-медленно смеялась, они ласкались. Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время музыка и музыка беспрерывно одинаковы, что свет где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова. Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы. Мы потом славно все наладим. Она не глупа, она поймет, что не вся литература — аэропорт. Да даже дело не в том, пусть аэропорт, но пусть рядом будут реальные измерения вещей. Например, прожить день, оглянулся, что-то сделано. Такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда такого праздника — величайшая бедность. «Конечно, конечно», — думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт. «Конечно, она знает совершенство искусства нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое, мы обретем». «Катя», — говорил Мишель, — «что если мы... У меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь, на Алтай. Возьмем рюкзаки и пешком». Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал. «Найн», — нарочито сердила его Кэт чужими словами и смеялась. «Но, Мишель!» А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно, но черт знает как, двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила: «Ну, хватит, Мишель, хватит». «А здоровый я мужчина», — думал про себя Мишель, — ему было хорошо. Так продолжалось с месяц. И как-то Мишель пришел опять к ней вечером. Пришел и оторопел. На диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости. «Здравствуйте», — сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел. Кэт была в халатике, он сразу это заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, а почему же еще при ком-то? Что это? Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата. «Знакомьтесь», — спокойно, медленно сказала Кэт. «Серж, я тебе говорила». Серж кивнул. Мишель продолжал нелепо стоять, он не знал, как ему быть. Потом он сел. В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко, приторно. Звучала тихая музыка, кандидат чувствовал себя очень скверно. Он встал и подошел к Сержу. «Михаил Александрович», — представился он и протянул руку. «Может, это ее родственник?» — подумал он. Серж снисходительно подал свою руку и кивнул снисходительно. Кандидату вовсе стало нехорошо. «Какой родственник? Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно. Это сидел наглый соперник». К кандидат опять сел. «Кофе?» — как ни в чем не бывало, — спросила Кэт. Она была мила и спокойна. «Коньяк?» «Что вы предпочитаете?» — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке. Как-то умели они так говорить, вяло, медленно у них получалось, как в лучших домах Лондона, — пришло на ум кандидату. Он то и дело где-нибудь слышал эту до мерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это, и зато еще обозлился, что растерялся, и зато еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал. «Коньяк, пожалуй, неожиданно тоже медленно», — сказал кандидат. Но в его медленности явно зазвучала ирония. Кандидат воспрянул духом. «Кажется, найден верный тон, единственно возможный. А вы?» «Да, пожалуй», — медленно сказал бугай, не услышав чужой иронии. Кэт услышала иронию и внимательно посмотрела на Мишеля. Непонятно усмехнулась. «Серж, в холодильнике», — сказала она. Серж встал и медленно пошел на кухню. «В чем дело?» — спросил кандидат, когда Серж вышел. Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла. «Что?» Кэт стряхнула пепел с сигареты Кент в пепельницу. «О чем ты? Кто это?» «Знакомый». «Как знакомый?» «Близко». «Но не понимаю», — загорячился кандидат, — «что значит близко?» Кэт медленно засмеялась. В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой. «Я нашел там виски», — сказал он. «Я, пожалуй, займусь виски». «У тебя есть содовое?» «Там же, внизу». Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню. «В чем дело?» — совсем зло спросил кандидат. «Кто это?» «Мой старый знакомый, я же сказала, друг, если угодно. А что?» «Не понимаю». Кандидат опять потерялся, и было очень больно. «У нас, кажется, были не те отношения. Тебе было плохо со мной?» «Но я считал, что не понимаю. Ничего не понимаю». «Ты считал, что ты единственный и неповторимый. Значит, между нами все?» — очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость. «Почему?» — спросила Кэт. «Ты можешь приходить. По графику, что ли?» «Не надо хамить!» — устала и медленно сказала Кэт. «Не уйду», — решил кандидат. «Что будет, то и будь. Я вам покажу Сан-Франциско». Вошел Серж Содовый. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь. «Вам коньяк или виски?» — спросил он вежливо и снисходительно. Он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином. Чужий-то он не обижается, что еще вчера хозяином тут был я, — изумлялся кандидат. «Это ж надо так войти в роль сверхсовременных людей, или это уже скотство какое-то?» «Мне бы водки», — сказал кандидат. Он с отчаяния пошел на рискованный шаг, решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим джентльменам всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки. В этом был некий вызов, и это его устраивало. «Есть в этом доме водка?» «Есть?» — спросил Серж хозяйку, при этом не скрыл снисходительной усмешки. «Нет», — кратко сказала Кэт. «Ну, тогда виски», — сказал кандидат, — «содовый». Он тоже пристроился играть джентльмена, и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным. «Как съездили?» — спросила Кэт Сержа. развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно. Интересно было. Было недурно. Кто был? Были Алка с Владиком, Радик, еще двое. Ты их не знаешь. Радик один был? Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж. Почему Радик был один? Ты же знаешь, Радик, настроение побыть одному. Вообще недурно было. Говоря это, Серж налил 3 хрустальные рюмки, себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять. Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула, и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул. Кэт и Серж продолжали беседовать. «Что делали?» — спросила Кэт. «Ну, сама знаешь, пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати, — оживился Серж, — потом знаешь, кто приехал?»
«Сивый?»
«Да?» «Подкатывает мотор, смотрим, вылезает Сивый в пылище, выволакивает из багажника ящик шампанского, закуска ваша орет. Сивый один был?» — спросил кандидат. На него удивленно посмотрели. «Сивый был один», — сказал Серж, несколько озадаченный. «Что это он?» — удивился кандидат Мишель. «Сдурел, что ли? Один ездит». «Вы знаете Сивого?» — заинтересовался Серж. «Ну, умерен такой, сероватый, с рыжа». «Не надо хамить, Мишель», — медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт. Серж пристально посмотрел на Мишеля. «И еще, что ли, врежем?» — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку побольше, набухал полную. «Ну, со знакомством!» Подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему. К нему не присоединились. Мишель выпил один. «Кхух!» — выдохнул он. «Обожаю виски. У вас Кент? Позвольте». Серж пододвинул ему пачку. «Не фонтан сигареты, да?» — сказал Мишель, неумело закуривая. Он не курил. «У вас есть что-нибудь лучше?» — спросил Серж. «Марлбара». «Дома оставил. Изо всех сил медленно и лениво», — сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться. «На электрооргане вышел уже и хватился. Где же у меня Марлбара-то?» Потом вспомнил. «Играл на электрооргане и там, наверное, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну. У вас есть электроорган?» — спросил он Сержа. — «Нет, у меня есть балалайка. Фи! И вы на ней играете?» — «Да, я на ней играю». «И как на это смотрит Сивый?» — «Сивый? Слушает и плачет. И Радик плачет. Что же вы такое играете, что они плачут?» «Не шейте мне, матушка, красный сарафан. Прекрасная мелодия. Чего же тут плакать? Хотя, понятно, кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами?» «По-моему, неплохо. Как Сивы на этот счет думает?» Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля. Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата. Не знал, как все это понимать. Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало очень весело, просто смешно. «Ну, как Сивы думают о проблеме кадров?» — опять спросил он Сержа. «Сивы?» — переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка. «Сивы думают, что за Серж!» — сказала Кэт. «А призы Сивый берет?» — продолжал расспрашивать кандидат. «Берет. Хотите, я вам покажу парочку его призов?» «А когда же он думает?» — не унимался кандидат. «Во время расистых испытаний». Серж требовательно посмотрел на Кэт. Он больше не мог терпеть. «Мишель, не надо хамить. Нормально, но лениво», — сказала Кэт. — А кто хамит? — удивился Мишель. — Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?
Серж молчал.
— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал однажды, он как заржет.
— Ну, хватит, — решительно сказал Серж и встал.
«Сейчас ты у меня заржешь», и схватил кандидата короткой сильной рукой и поволок к выходу.
«Серж, не очень там», — сказала Кэт.
Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами. Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел, вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но странно. Не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам. И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.
«Как же ты жесток!» — с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил.
«Как ты гадок!»
«Еще?» — спросил Серж.
«Давай!»
— сказал кандидат. Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа, потом она исчезла. Послышались удаляющиеся шаги.
— Привет Сивому, — сказал кандидат.
Шаги остановились. С полминуты, наверное, лестница молчала в пустоте. Потом открылась дверь и закрылась. Щелкнул замок. Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство, и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной, ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница. Было опасно, был бред, а теперь... «Скорее отсюда и не оглядываться!»
«О!» — подумал о себе кандидат Михаил Александрович.
«Ну как, Мишель?»